Почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. «Если ты столкнулся с противником, победи его любовью», — говорил Махатма Ганди. 2 октября 1869 года этот индийский политический, гражданский деятель, идеолог движения за независимость Индии появился на свет. И спустя многие годы, когда Индия уже сбросила с себя британские колониальные оковы, к чему стремился Ганди, Организация Объединенных Наций установила в день рождения Махатмы Ганди Международный день ненасилия. Ведь главное отличие и даже в чем-то преимущество борьбы за независимость по Махатме Ганди, по его мысли, заключалось в ее ненасильственной тактике сатьяграхе, как она называется на индийский манер, подразумевала вот эта идеология несотрудничества с властями и гражданское неповиновение. При этом эта философия заключалась еще и в готовности переносить боль и страдания. Как с таким подходом индийцы боролись за независимость и в итоге ее обрели? Поговорим сегодня и вспомним самые громкие акции и кампании того времени. С нами на прямой связи доктор исторических наук, главный научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Евгения Ванина. Евгения Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Евгения Юрьевна, вас слышно плохо почему-то. Хотим
понять. Вот так лучше?
Ой, вот тогда отлично.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте, Никита.
Да, давайте вот так и продолжим в таком формате говорить. Итак, Евгения Юрьевна, для начала давайте еще раз вспомним, откуда вообще в голове Ганди зародилась вот эта идея, вот эта философия, что повлияло на него, потому что если вспоминать его биографию, он до какого-то периода оказался достаточно лояльным гражданином, то есть он получал образование в Британии и работал на власть, если я не ошибаюсь. Но вот часто вспоминают, значит, религиозно-философскую книгу индусов «Бхагавадгиту», если я правильно произношу, что она оказала на него влияние. И еще, так как мы русскоязычные люди, нам приятно вспоминать еще нашего классика Льва Толстого, с которым Ганди переписывался. И что, может быть, и Лев Толстой своими какими-то гуманистическими идеями тоже оказал влияние на Ганди. Так как же сложилась философия этого индийского деятеля?
Вы знаете, я хотела бы начать с того, чтобы чуть-чуть вас поправить. Бхагавад-гита...
Так, а мы опять плохо слышим вас, Евгений.
Да я не знаю, ну куда же мне еще. Бхагавад-гита... Так, слышно?
Да.
Бхагавад-гита — это совсем не про ненасилие, а как раз про насилие. Про то, что если твой долг требует, надо убивать даже близких родственников. Это совсем другая история, хотя... На Махатму и на других деятелей освободительного движения эта книга действительно оказала влияние, но не с точки зрения ненасилия, а просто с точки зрения необходимости выполнять свой долг, чего бы это ни стоило. И даже не надеяться получить при жизни положительный результат. Так что это немножко из другой оперы. Угу. Меня слышно, да?
Да, вас слышно. Но, может быть, как раз-таки обратное влияние.
Махатма, действительно, или будущий Махатма, тогда просто Мохандас Карамчанд Ганди. Кстати, он Бхагавад-гиту прочитал уже взрослым, да еще в английском переводе. Но на него действительно оказывали влияние идеи ненасилия или ахимсы. Этот принцип свойственен многим индийским религиям, и буддизму, и частично индуизму. И ахимса – это буквально не причинение вреда живому никому, не только людям, но и животным, возможно. Конечно, Толстой. и многие другие великие люди, Тора, например. Но мне кажется, что идея ненасилия укрепилась у Махатмы Ганди, у будущего Махатмы, как идеология и тактика антиколониальной борьбы по совсем другим причинам. Вы действительно правильно сказали, что Ганди был в начале своей деятельности очень лоялен. В своей автобиографической книге он так самоиронией пишет, что он был такой лояльный подданный Британской империи, что когда исполнялся гимн «Боже, храни королеву», то он скакивал первый, раньше англичан. Но постепенно его взгляды изменились. И вот мне кажется, что идея насилия была связана с тем, что он очень хорошо понимал душу и характер своего народа. Дело в том, что когда он вступил на путь антиколониальной борьбы, эта борьба уже имела свою историю. Она имела историю кровавых восстаний, таких как знаменитое Сипайское восстание 1857-59 года и много других выступлений, которые не принесли результата. И кроме того, Махатма очень хорошо знал чувства своего народа. Дело в том, что колониальная ситуация вырабатывала у индийцев невероятный страх перед англичанами. Вот англичан просто боялись. Это были люди высшего порядка, от которых надо было держаться подальше и, по крайней мере, как можно меньше, так сказать, с ними контактировать. Индийцы могли просто вышвырнуть из поезда, если он ехал в одном купе с англичанами, и тем не хотелось ехать с этим черномазым индием. Прошу заметить, что в индийских поездах того времени двери, не было коридоров. То есть были, каждое купе имело собственный выход на перрон. То есть человек даже в коридоре свой путь не мог простоять, если англичане с ним не хотели вместе ехать. Англичан просто боялись. В этой ситуации Махатма отлично понимал, что если призвать людей на баррикады, пойдут в единицы. А он пришел в национально-освободительное движение, когда перед его основной партией, Индийским национальным конгрессом, стояла задача превращения в массовую партию, в массовое движение. И вот эти огромные массы людей, воспитанных на страхе перед белым господином, поднять на баррикады, призывая их к восстанию, невозможно. Поэтому был избран другой путь. Причем Махатма здесь показал блестящее знание психологии. Ведь вот это сатьяграха, как это правильно произносится, буквально переводится «упорство в истине» или «упорная истина».
Евгения Юрьевна, да, я прошу прощения, что я вмешиваюсь опять со своим мирским, но мы попробуем вам перезвонить, чтобы улучшить качество звука, потому что информация, безусловно, очень интересная, но качество продолжает страдать. Сейчас мы перезвоним Евгении Ваниной, напомню, это доктор исторических наук, главный научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН, и держим пока пальчики скрещенными, что, так скажем, новый канал связи будет более уверенным, устойчивым, и связь у нас будет хорошая. Напомню, сегодня в день рождения Махатмы Ганди, политического, гражданского, индийского лидера, почитаемого на своей родине, по сей день празднуется Международный день ненасилия под эгидой Организации Объединенных Наций, и он учрежден как раз таки из-за того, что Махатма Ганди являлся сторонником вот такого подхода ненасильственных изменений, и на протяжении нескольких десятков лет его сторонники в Индии, ну, практически все индийцы, таким образом избавлялись от колониальной зависимости британской. Ну, там много факторов, там потом еще Вторая мировая война вмешалась, но тем не менее, как мы знаем, после окончания Второй мировой войны Индия действительно стала независимой, вышла из протектората Соединенного Королевства Великобритании. По-прежнему, видимо, мы пытаемся звонить. Да? А, мы уже дозвонились. Отлично. Евгения Ванина, доктор исторических наук. Евгения Юрьевна.
Я могу продолжить?
Да, вот сейчас отлично слышно. Да, сатьяграхи, да, вы остановились.
Вот, ага. Я хотела сказать, что Махатма прекрасно понимал психологию своего народа и понимал, что народ, воспитанный в страхе перед англичанами, в массах на баррикаду не пойдет. В то время, как перед партией Индийский национальный конгресс, главной организацией, приведшей Индию к независимости, стоял именно этот вопрос, как сделать массовым движение. Поэтому вот это сатьяграха, слово означает упорство в истине. Сатьяграха, вместе сатьяграха. Имела эта кампания гражданского неповиновения, разработанная Ганди, там был ряд этапов. И первый этап – это бойкот английских товаров. Вот вроде бы вы, да, простой человек, скромный какой-нибудь там лавочник, крестьянин, служащий, вы ничего такого не делаете, вы закон не нарушаете. Просто вы вместо английской ткани покупаете индийскую. Надо понять, что индийская ткань была дороже английской. И дороже намного. Это английские власти обеспечивали путем тарифов и разных прочих экономических мер преимущество своему товару. Поэтому купить жене в подарок сари из английской ткани было дешевле, чем купить из индийской. Вот первый шаг, который ты делаешь как патриот, это отказываешься покупать товары. Ты, между прочим, уже приносишь жертву своему кошельку. Да, свой кошелек ты. И, кстати, дальше больше. Ты не просто отказываешься, не идешь в этот магазин, а идешь в другой. Постепенно проникшись этим чувством, ты участвуешь уже в массовых акциях по сожжению английских товаров. Очень часто можно было видеть на улице картину, когда юный патриот бежал, таща в руках мамина сари и папин пиджак, а за ним с ремнем, значит, бежал папаша. Потому что это все стоило, в общем, денег. И ты уже совершаешь некий подвиг во имя служения Родине. А вот дальше следующий этап. Это бойкот английского правительства, его учреждений. Отказ от уплаты налогов, отказ от степеней, должностей, уход с работы, со службы. А вот это уже тяжело, потому что ты теряешь заработок. А за бойкот английских учреждений и за отказ от уплаты налогов тебя просто могут посадить в тюрьму. И вот дальше это развивалось уже по, как вам сказать, по нарастающей участии в массовых акциях. Причем, если вы позволите, я вам немножко расскажу про эти массовые акции.
Да вот этого, значит, мы и хотим.
Вот представьте себе, идет демонстрация с антианглийскими лозунгами. Да. На эту демонстрацию пускают конную полицию, которая избивает людей дубинами, топчет лошадьми. И ни одного удара в ответ. Человек стоит, скрестив руки, и принимает эти удары. Надо вам сказать, что все волонтеры Конгресса, а в лучшие времена их насчитывалось несколько сот тысяч человек, мужчин и женщин, давали клятву. И эта клятва очень интересная. Значит, во-первых, они говорили о том, что для них все будут равны, они не будут признавать ни кастовых, ни религиозных различий. Во-вторых, никогда, будучи арестованным, не говорить «это не я». Признаваться сразу, нам нечего скрывать, мы в своей стране. Никакой нелегальщины, никаких тайных паролей, явок. Все легально, даже предупреждать полицию. Мы ничего не боимся, мы дома. Вот что вы с нами сделаете? Вы нас будете бить, другие придут. В тюрьме, как я уже сказала, ни в коем случае не отказываться. Не нанимать адвокатов. Говорить, да, я там был, да, я это делал. Вы хотите меня приговорить? Приговаривайте. Вот такой кодекс. И никогда, даже при условии угрозы собственной жизни, не отвечать насилием на насилие. Вот такую клятву каждый на священной книге своей религии, там на Ведах или Бхагавад-гите, на Коране, или на Библии, и так далее, приносили волонтеры Конгресса. Они окружали, сами волонтеры, вот эту демонстрацию, так сказать, выстроившись каре. Угу. Их задача была пресекать провокации, а они были, я могу потом даже об этом рассказать, акты какого-то насилия, успокаивать страсти и первыми принимать удар. Если ты ведешь демонстрацию, если ты ее организовал, ты идешь в ней первый. И, естественно, ты первый получишь удар полицейской дубиной. Вот так это приблизительно выглядело.
А вы говорите, главное, волонтеры Конгресса, да, я...
Последовательно.
Да, пожалуйста.
Маха состояла в том, что никогда ни при каких условиях не принимать, не прибегать к насилию.
Угу. Я хотел уточнить про Конгресс. Речь ведь об Индийском национальном конгрессе, верно?
Да.
Ага. А когда он организовался и какой статус у него был?
В 1885 году возникла эта организация. Она возникла легально, даже под английским контролем. Англичане считали, что индийской интеллигенции надо дать выхлоп, так сказать, выпустить пар. Но постепенно она превратилась в серьезную массовую политическую силу.
Угу. По поводу вот яркого события, опять же, того времени борьбы за независимость Индии, соляной поход 30-го года. Вот он какую роль сыграл? Там же ведь тоже все закончилось достаточно кроваво и жестоко.
Ну, он сыграл большую роль, потому что, понимаете, эти люди шли, что они шли делать? Они шли нарушать закон. В Индии существовала соляная монополия. Без лицензии человек не мог добывать соль, что традиционно делали ремесленники соответствующие, и, так сказать, никто никакой лицензии от них не требовал. И вот Махатма с группой последователей, в которую были отобраны представители разных каст и религий, идет пешком, к нему присоединяются тысячи людей, он в конце концов доходит до берега моря и нарушает эту соляную монополию, выпаривая соль из морских, так сказать, глубин на костре. И тут же оказывается в тюрьме за нарушение лицензии. Это, конечно, подняло народ и спровоцировало мощнейшее выступление. Но я хочу заметить, что на самом деле вот эти кампании гражданского неповиновения англичан не особенно беспокоили до тех пор,
да, конечно, были мощнейшие забастовки.
Так, у нас со связью опять что-то, Евгения Юрьевна. Да, как будто что-то с трубкой телефонной произошло. Да, это плохо слышно вас сейчас, Евгения Юрьевна. Да, вообще не слышно. Может, что-то там нажали вы? Давайте.
Ну, просто. Я даже не знаю, что делать.
Вот, слышим.
Я уже не знаю, что делать. Я кричу на полную мощность. Так вот, когда даже были мощнейшие забастовки, когда даже вице-король не мог выехать из Калькутты там, например, или из Шимлы переехать в Дели. Но англичане пугались не этого. А вот когда эти кампании массового неповиновения не приносили желаемых результатов, разочарованная молодежь бралась за оружие, прибегая либо к индивидуальному террору, ну такого народнического типа, либо к просто какой-то вооруженной борьбе. И вот тогда англичане действительно пугались. Поэтому, как это ни странно звучит, кампании ненасилия были обрамлены актами насилия.
А вы сказали, что провокации какие-то были. Вы имеете в виду, что со стороны британцев?
Да, очень известная история, когда Джавахарлал Неру, будущий первый премьер-министр независимой Индии, шел во время такой демонстрации и получил сильнейший удар по голове. Когда он, так сказать, пришел в себя, он увидел, что какой-то из волонтеров его оттащил от полицейских, от копыт, да, так сказать, которые могли его просто затоптать. И когда он пришел в себя и не успел поблагодарить, то спаситель сунул ему в руку пистолет. Вы понимаете, что в таком состоянии человек с пробитой головой может потерять над собой контроль. Потом выяснилось, что этот человек был полицейским провокатором.
Угу. В штатском.
Ну да, одетый как волонтер там и так далее. То есть такие случаи происходили. Но дело в том, что для Махатмы было очень важно, чтобы сам народ не запачкал свои руки кровью. И с этой точки зрения очень характерный эпизод произошел в 1922 году. В небольшой деревушке на севере Индии, Чаури-Чаура, крестьяне поднялись, и волонтеров расстреляла полиция. Когда погибших понесли, так сказать, кремировать,
Возмущенная толпа напала на полицейский участок и сожгла его вместе со всеми полицейскими. И Махатма Ганди, а поскольку в этот момент кампания гражданского неповиновения была в самом разгаре, и Махатма Ганди решает остановить кампанию. Он говорит: мы запятнали свои руки кровью, мы недостойны свободы, за которую боремся. Все разговоры о том, что это, так сказать, эксцесс, что люди были возмущены гибелью ни в чем не повинных молодых ребят, которые ничего не нарушали, которые мирно протестовали, а их расстреляли и убили, Махатма Ганди на это ничего не ответил. Он говорил: мы только одно. Нельзя завоевать свободу грязными, запачканными кровью руками. Мы недостойны ее, мы пролили кровь, поэтому мы должны эту кампанию прекратить. Что, конечно, вызвало большую критику в его адрес и недовольство. Именно после этого многие молодые индийцы стали уходить из Конгресса в революционно-террористические организации, возникшую через 3 года после этих событий коммунистическую партию, в какие-то другие организации. То есть они были разочарованы этой тактикой. Они говорили: ну сколько англичане уничтожают, убивают, казнят наших, все нормально, а мы один раз допустили вот такой эксцесс, и Махатма не хочет продолжать борьбу. Его обвиняли в чем угодно, и в сотрудничестве с англичанами, в предательстве, что хотите. Но, конечно, ничего этого не было. Просто у этого человека были свои принципы, которые он нес через всю жизнь. Всегда. И вы знаете, даже такой полуанекдотический момент, когда началась Первая мировая война, Махатма выступил с обращением к народам Европы оказать Гитлеру моральное сопротивление. Но можно относиться к этому как угодно. Но он был всегда, всегда последователен и предан своим идеалам.
А вот вы говорите, что параллельно Ганди, параллельно его сторонникам действовали еще другие силы, которые тоже боролись за независимость. Я правильно это понял?
Ну, было много организаций. Была мусульманская лига, были индусские такие религиозные организации, были мусульманские организации, была коммунистическая партия, были революционно-террористические организации.
А их...
Хиндустанская социалистическая рабочая армия, совершившая теракт очень крупный.
Их вклад какой в обретение независимости? То есть это было все же такое разрозненное движение?
Они напоминали англичанам, что если не идти на какие-то уступки, то будет вот это. То не мирные демонстранты, которые с песнями патриотическими позволяют себя избивать, а революционный террор. Вы можете с ними встретиться тоже. И англичане начинали... И ведь, посмотрите, после событий соляного похода, когда Махатма был арестован, кампания вспыхивает с новой силой, и помимо чисто ненасильственных действий происходят и насильственные. И тогда в Индию приезжает один английский журналист, который заявляет, что он хочет взять интервью у Махатмы Ганди. Ему говорят: у вас ничего не получится, Махатма сидит в тюрьме. Но он улыбается и говорит: у меня получится. Это был крупный один деятель правящей лейбористской партии. Он получил интервью. Он интервью это получил. И после этого уже состоялись впервые переговоры, так называемые переговоры Ганди-Ирвина 1931 года, март, в Дели, когда обе стороны решили, так сказать, разменять свои фигуры. Индийцы прекращают кампанию, англичане выпускают из тюрем всех арестованных, кроме тех, кто, так сказать, пролил кровь. Но это был первый факт переговоров, на которые англичане пошли именно потому, что они поняли, что кампания ненасильственного сопротивления начинает принимать насильственные формы.
А учитывая масштабность Индии, и на тот момент там наверняка тоже жило очень и очень много людей, вот движение за независимость, конкретно люди, которые были с Ганди заодно, их же миллионы было... Или...
Ну, понимаете, с Ганди были миллионы, с другими организациями тоже. Причем, понимаете, ситуация менялась. После каждого всплеска национально-освободительной борьбы и новой сатьяграхи наступал период затишья, упадка, когда люди говорили, что все кончено вообще, все пропало, все погибло. Такая вот эпоха разочарованности, отхода части сил
корпус волонтеров Конгресса сокращался в десятки раз, люди уходили в другие организации или просто, так сказать, говорили, да пропадем, а все пропадом, ничего не изменится. Такое тоже было. Поэтому это нельзя смотреть как на вот такой бурный поток, как река после льда, освободившись от льда, да, или с гор несется. Он знал свои приливы и отливы.
Евгения Юрьевна, сейчас паузу мы небольшую сделаем в эфире, после чего вернемся к беседе, к нашей, вы оставайтесь на связи. Евгения Ванина, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН, наша сегодняшняя собеседница. Говорим мы о Махатме Ганди и о борьбе за независимость Индии.
Спутник «Эрудита».